Тулидадна ваполе дорожка дороженька. Ни одна то ли да она пролегала. Ох, частым ельничка,
большое сельцо, Колодовка, принадлежавшее некогда помещице за лихой и бойкой нрав, прозванной в околотке Стрыганихой, настоящее имя ее осталось неизвестным, а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя, как бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой середине улицы и пуще реки. Через реку можно, по крайней мере, навести мост, разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его бокам. На самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать, а между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку. Они ездят туда охотно и часто. У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается, узкой трещины, стоит небольшая четвероугольная избушка. Стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой. Одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу, и в зимние вечера, освещенные изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза, и ни одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездою. Над дверью избушки прибита голубая дощечка. Эта избушка – кабак, прозванный Притынным. В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому – целовальник Николай Иванович. Николай Иванович – некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужчина с заплывшим лицом, хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками, уже более 20 лет проживает в Колотовке. Николай Иванович человек расторопный и сметливый, как большая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла. Ему хорошо знакомы помещичий быт и крестьянской, и мещанской. В трудных случаях он мог бы подать неглупый совет. Но как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне и разве только отдаленными, словно без всякого намерения произнесенными намеками, наводит своих посетителей, и то любимых им посетителей, на путь истины. Николай Иванович женат, и дети у него есть. Жена его бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всем на нее полагается, и деньги у ней под ключом. Пьяниц, крикуны ее боятся, она их не любит. Выгода от них мало, а шуму много. Молчаливый, угрюмый, ей скорее по сердцу. Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе как бы свирепее, парило и пекло неотступно. Воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участия. Одни воробьи не горевали, и, распуша перышки, еще яростнее прежнего, чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучками носились над зелеными коноплянниками. Жажда меня мучила. Я хотел спросить у Николая Ивановича стакан пива или квасу. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Ивановича, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряженно бессмысленного созерцания, в собаках негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались. Как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушачком. На вид он казался дворовым. Густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и смоченным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить. «Иди, иди же!» – залепетал он, с усилием поднимая густые брови. «Иди, моргач, иди!» «Какой ты, братец, ползешь, право слово, это нехорошо, братец, тут ждут тебя, а ты вот ползешь, иди!» «Ну, иду, иду!» – раздался дребезжащий голос. Из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав. Высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперед, как руль. «Иду, любезный!» — продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведения. «Зачем ты меня зовешь? Кто меня ждет?»
«Зачем я тебя зову?» — сказал сукаризный человек во фризовой шинели. «Какой ты, моргач, чудной братец! Тебя зовут в кабак! А ты еще спрашиваешь, зачем? А ждут тебя все люди добрые. Турок Яшка, да дикий барин, да Рядчик жиздрый. Яшка-то с Рядчиком об заклад побились, а Смуху пиво поставили. Кто кого одолеет, лучше споет, то есть, понимаешь?
Яшка пить будет, живостью проговорил человек, прозванный Моргачом. И ты не врешь, обалдуй. Я не вру, с достоинством отвечала Балдуй, а ты брешешь, стал быть, будет петь, коли об заклад побился. Божья коровка ты едокой, плут ты едокой, моргач. Ну пойдем, простота, возразил моргач. Ну поцелуй же меня, по крайней мере, душа ты моя, залепетала Балдуй, широко раскрыв объятия. Вишь, езоп изнеженный, презрительно ответил моргач, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь. Слышанный мною разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке Турке, как о лучшем певце в околотке. И вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги. Когда я вошел в притынный кабачок, в нем уже собралось довольно многочисленное общество. За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иванович в пестрой ситцевой рубахе и с ленивой усмешкой на пухлых щеках наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям, моргачу и обалдую. А за ним в углу возле окна виднелась его востроглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка Турок, худой и стройный человек, лет 23, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими подвижными ноздрями, белый покатый лоб, закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые выразительные губы. Все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волнении, мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке. Да у него и точно была лихорадка. Та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет 40, широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четвероугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если бы оно не было так спокойно задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами. Старый черный шелковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким Барином. Прямо против него на лавке под образами сидел соперник Яшки, рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста, плотный мужчина, лет 30, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазками и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты. Все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог. Мой приход... Я это мог заметить, сначала несколько смутил гостей Николая Ивановича. Но, увидев, что он поклонился мне как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок возле мужичка в изорванной свите.
Ну что ж, возопил вдруг обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. Чего еще ждать? Начинать так начинать, а, Яша?
Начинать, начинать, одобрительно подхватил Николай Иванович.
Начнем, пожалуй, хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил Рядчик. Я готов.
Я готов. С волнением произнес Яков.
«Ну, начинайте, ребятки, начинайте!» – пропищал Моргач. Но, несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал.
Рядчик даже не приподнялся с лавки. Все словно ждали чего-то.
«Начинай!»
– угрюмо и резко проговорил дикий барин. Яков вздрогнул, Рядчик встал, осунул кушак – и откашлялся.
Тому начать? Спросил он слегка изменившимся голосом у дикого барина, который все продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.
Тебе, Рядчик, залепетала балду. Тебе, братец!
Дикий барин посмотрел на него из-под лобья.
Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк.
«Жеребий кинуть!» — с расстановкой произнес дикий барин. «Дать муху на стойку!»
Николай Иванович нагнулся, достал кряхтя с полу осьмуху и поставил ее на стол.
Дикий барин глянул на Якова и промолвил. «Ну?»
Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. А балдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком. Яков кинул в него свой грош, Рядчик свой.
«Тебе выбирать», — проговорил дикий барин, обратившись к Моргачу.
Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать. Мгновенно воцарилась глубокая тишина. Гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом. Все лица выражали напряженное ожидание. Сам дикий барин прищурился. Мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал Рядчиков грош. Все вздохнули. Яков покраснел, а Рядчик провел рукой по волосам.
«Ведь я же говорил, что тебе!» — воскликнул обалду. «Я ведь говорил!»
«Ну-ну! Не циркай!» — презрительно заметил дикий барин. «Начинай!»
— продолжал он, качнув головой на Рядчика.
«Какую же мне песню петь?»
— спросил Рядчик, приходя в волнение.
«Какой хочешь, — отвечал Моргач, — какой вздумается, ту и пой, конечно, какую хочешь, — прибавил Николай Иванович, медленно складывая руки на груди. В этом тебе указу нету. Пой, какую хочешь, да только пой хорошо, а мы уж потом решим по совести». «Разумеется, по совести, — подхватил обалдуй и полизал край пустого стакана.
«Дайте, братцы, откашляться маленько», — проговорил Рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.
«Ну-ну, не прохлаждайся, начинай», — решил дикий барин и потупился.
Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами. Яков, прозванный турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе художник во всех смыслах этого слова. А по званию черпальщик на бумажной фабрике у купца. Что же касается дорядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый. Он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным старанием, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны. Знатоку они бы много доставили удовольствия. Немец пришел бы от них в негодование.